Верность Твоя велика, о мой Боже, мудрость и милость единая и неизменен от века Ты тот же, Конца страдания и очи. Верность великую, утро за утром являет Господь то, что мне нужно для жизни дает. Верность великая, Господь твоя. Зиму посеи жатву, солнце и звезды, погоду и дождь, и лучи дивным словами понятны. Всем управляешь Ты, все нам утро за утром являет Господь все, что мне нужно для жизни дает. Верность великая, Господь твоя. Мир постоянный, грехов отпущение, дивную помощь различных скорбям, стойкость в борьбе и надежду спасения вечно дарует нам верность твоя. Верность
действительно, верность Его велика, и за это мы благодарим Его и поклоняемся Ему. В следующем гимне мы прославим Христа, нашего Спасителя, Искупителя, Заместителя, Ходатая. «Твердо я верю, мой Иисус». Следующий гимн. Давайте прославим. И будем петь, братья, с осознанием глубины этих слов. Пойте громко, пойте во весь голос и поклоняйтесь Богу в этом гимне. Estou
надо мной, что не случилось с радостью.
Приветствую вас, братья. Кажется, да, включили меня, да? Да, приветствую всех. Очень рад этой возможности снова быть здесь, снова быть с вами и снова открывать вместе Священное Писание для того, чтобы мы могли посмотреть на некоторые чрезвычайно важные вопросы в нашей жизни. Я знаю, что все те, кто занят служением, все те, для кого проповедь, проповедническое служение играет важную роль, постоянно сталкиваются с самыми разными вопросами в своей жизни, с самыми разными сложностями. И каждый раз, когда мы собираемся вместе, каждый раз, когда мы открываем Священное Писание вместе, у нас есть возможность ободрить наш дух, обогатиться Иисусом Христом, снова напитать свою душу Словом Божьим для того, чтобы иметь силу жить, иметь силу для служения, иметь силу побеждать, иметь силу противостоять самым разным сложностям, с которым каждому из нас, я точно знаю, приходится сталкиваться. Мы живем в мире, в котором очень много разных сложностей. Когда мы думали об этой конференции, еще весной этого года мы общались вместе с Виктором Семеновичем и вот Саша, братья вспомнили об этой теме, которая важная, она всеми признана, что она важная. Вот. И вот в тот момент, когда мы обсуждали этот вопрос, она нам показалась особенно важной по нескольким причинам. Я думаю, что вопрос смирения, наша конференция так и называется «Смирение», мы будем говорить на протяжении всего этого дня о смирении. Вопрос смирения – это явление, которое часто понимается людьми вообще и нами, служителями, проповедниками и христианами даже, в общем, понимается не совсем точно. На словах смирение принято считать добродетелью. Это, безусловно, ценность. Мы все уверены в том, что это ценность. Мы, может быть, даже как-то пытались этой ценностью обладать, что-то делать для того, чтобы снискать смирение, научиться смирению. Но если мы посмотрим на практику, если мы посмотрим на нашу жизнь, вот конкретная практика жизни, мы обнаружим, что практика несколько расходится с декларируемой ценностью. Что я имею в виду? Признавая смирение как какую-то ценность, в действительности каждый из нас движется и стремится к прямо противоположному. внутри наших сердец, внутри нашей личности живет противоположное убеждение. Суть его в следующем. Нам кажется, что смиряясь, невозможно прожить. Опять-таки, мы говорим, мы исповедуем, что смирение – это очень важно. И, как я уже сказал, мы даже где-то, может, прочитали какой-то текст Писания или посмотрели какую-то книгу и как-то загорелись тем, чтобы начать смиряться. Но в действительности чаще всего у нас нет глубокого убеждения в том, что это жизненно важный элемент жизни. Это первое. И второе, может быть, самое большое. У нас нет стратегии, каким образом мы этим явлением овладеваем. Так вот, смирение – это то явление, для которого чаще всего стратегии нет. Для которого чаще всего нет преподавательского замысла, нет контрольных работ, нет даже шкалы измерения. Тем не менее, как мы сегодня увидим, смирение намного более важный элемент, чем греческий язык. Ну, во всяком случае, истории известны те люди, которые не знали греческого языка, но будучи смиренными людьми, исследовавшими священные писания на том языке, на каком они могли читать, и верно проповедовавшими его, они имели большое благословение. То есть, когда мы говорим, я ничуть не хочу унизить греческий язык или еврейский, это очень важные инструменты, которыми крайне важно научиться владеть и пользоваться ими регулярно. Но мы сегодня говорим о том, от чего зависит все остальное. И как я уже сказал, мы хотим посвятить вот эти несколько сессий. Сегодня у нас будет 4 сессии, потом еще сессия вопросов и ответов. Посвятить тому, чтобы обогатиться вот этой благодатью Божией, которая называется смирение. Я назвал эту первую свою проповедь, я очень извиняюсь, у меня нет PowerPoint'а для этой проповеди, сейчас не совсем мы точно поняли друг друга с людьми, которые помогают нам в этом. Поэтому я буду вам сегодня только по 2 или 3 раза повторять свои пункты, чтобы вы могли иметь представление. Название моей проповеди вот сейчас, вот этой первой, называется, проповедь называется «Смирение, откровение благодати». Для этого есть причина, почему я эту проповедь назвал именно так. Дело в том, что когда мы смотрим на благодать, на смирение есть 2 пути, каким образом смирение обретается или каким образом люди пытаются обрести смирение в своей жизни. Первый, самый распространенный путь, я его называю фарисейским путем, этот путь, который предполагает обретение смирения своими собственными человеческими усилиями. Вот в этом пути известны были люди, фарисеи, книжники, библейские персонажи, которые хотели быть смиренными, они выглядели смиренными, но они в результате своей религиозности, они в действительности оказались очень гордыми людьми, людьми, которые были совершенно далеки от идеалов Иисуса Христа. И очень часто мы, верующие люди, попадаем в эту опасность. Так вот, в противоположность этому, и мы еще вернемся к фарисеям сегодня, в противоположность к этому Священное Писание учит другому пути обретения смирения, и этот путь тесно, неразрывно связан с благодатью Господа Иисуса Христа. Я даже больше скажу. Не поняв благодати Евангелия Иисуса Христа, невозможно, совершенно невозможно обрести смирение. И в связи с этим невозможно иметь эффективное служение. Нашим основным текстом сегодня будет первое послание апостола Петра, 5 глава. Мы будем читать с 5 стиха. Сейчас коснемся 5 стиха, и потом немножечко позже коснемся еще нескольких стихов в этом же послании. Откройте, пожалуйста, ваши Библии. Первое послание апостола Петра, 5 глава. Мы прочитаем сейчас 5 стих. Здесь написано так. «Также и младшие, повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится». а смиренным дает благодать. Как я уже сказал, в этой первой сессии я хочу задать основной вопрос. Что такое смирение и как оно связано с благодатью? Очень интересно, последняя фраза этого стиха предупреждает нас о очень серьезной ответственности. Почему смирение необходимо для нас? Здесь сказано следующее. Потому что Бог гордым противится. Я хотел бы начать с этого. Я хотел бы вместе с вами посмотреть на катастрофу гордыни. На вот это сложное явление, которое глубоко пустило свои щупальца в сущность нашей личности. Это больше, чем щупальца. Его гордыню можно уподобить раковой опухоли, которая пронизала собой все наше естество, и от нее чрезвычайно сложно избавиться. Если у вас когда-то было сознательное усилие, целенаправленное движение к тому, чтобы побеждать свою гордыню, вы, наверное, знаете, что это такое. Когда ты победил, кажется, один очаг этой раковой опухоли, и ты вдруг обнаруживаешь, что совершенно с другой стороны, совершенно неожиданно, ты обнаруживаешь еще один, еще больший очаг этой опухоли в самом себе. Я думаю, всякий, кто серьезно подходил к своему собственному сердцу, и кто серьезно ставил перед собой эту цель, победить гордыню, сталкивался с этим. Причина этого в следующем. Много-много лет тому назад в Едемском саду произошла катастрофа. Я называю эту катастрофу катастрофой гордыни. Заметьте, как в этом тексте сказано. Облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится. Если мы посмотрим на все грехи, которые существуют, живут в человеке, все эти грехи в своей сути, в своем корне сводятся к одному греху. Этот один грех – гордыня. Мы можем сказать, что гордыня – главный элемент греха. Он лежал, или этот грех, или гордыня лежала в корне грехопадения первых людей. Суть ее в следующем, друзья. Суть ее в претензии человека на место Бога. Бытие 3 глава 4-5 стихи написано следующее. «И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло». Заметьте, первые люди, они знали, что есть добро, и знали, что есть зло, и они обращались к Богу для того, чтобы узнать, что же такое добро и что же такое зло. И вот подходит к ним дьявол, и дьявол предлагает им вариант, в который человек самостоятельно, без Божьей помощи, сам будет уверен в себе, в том, что он будет знать, что такое хорошо и что такое плохо. Когда мы живем в атмосфере обычной, привычной для нас жизни, а эта жизнь и является атмосферой гордыни, гордыня кажется нам общепринятым правилом жизни. И нам очень трудно обнаружить, и нам очень трудно понять ее опасность. В действительности грех в своем корне – это несогласие с Богом. Грех – это тогда, когда у человека есть точка зрения, убежденность, чувство, желание, предрасположенность, которая не согласна с Богом. В некоторых случаях некоторые люди это несогласие выражают агрессивно, конкретно сформулировано, в большинстве же случаев это несогласие присутствует пассивно внутри человека, оно не формулируется в конкретной фразе или в конкретных определениях, но оно живет в человеке, и оно определяет суть его жизни. То есть, если до грехопадения люди жили в полной гармонии, согласии с Творцом, то после грехопадения сущность человеческой жизни определяется независимостью от Творца. Здесь мне хотелось бы коснуться еще одного вопроса, который мы уже отметили здесь. Мы читаем, что Бог гордым противится. Я хотел бы найти ответ или более точное объяснение, почему Бог гордым противится. Некоторые люди недоумевают, но что в этом плохого? Почему гордость – это так страшно? Больше того, мы часто встречаем положительное употребление слова «гордость», когда люди хотят подчеркнуть важность того, чтобы у человека было чувство собственного достоинства. Важность того, чтобы человек просто не плыл по течению, а у него было самостоятельно независимое мнение. Важность того, чтобы у человека была позиция, которую он отстаивает. И когда мы подходим к массе вот этих полутонов, различных оттенков в нашей жизни, нам очень трудно отсортировать. И в действительности ответ на вопрос, почему же Бог гордым противится, он немножечко глубже или немножко сложнее, чем нам это кажется. Гордыня, конечно же, выражается во множестве наших взаимоотношений с людьми, взаимоотношений друг с другом, но своими корнями гордыня уходит в отношение человека к Богу. Есть несколько аспектов того, почему Бог гордым противится. Я хотел бы их отметить. Первое. Правовой аспект гордыни. Мы можем его выразить так. Это восстание против владыки вселенной. То есть, когда мы говорим о том, что человек присваивает себе правила определять, что хорошо и что плохо, что правильно и неправильно, мы в действительности претендуем на то, что не Бог хозяин вселенной, а мы. Представьте себе такую картину. К вам приехали гости. Наверное, у всех у вас были гости. Есть разные гости. Есть гости, которые ведут себя скромно. Есть те, которые ведут себя более уверенно, так скажем. Не будем уже здесь плохие какие-то термины применять. Но представьте себе такую картину. Кто-то приехал к вам в гости и начинает вести себя как хозяин. Ну, например, он перевешивает картины с одной стены на другую. Он перекрашивает стены. Ну, может быть, вы в каком-то случае рады были бы, чтобы вам покрасили стены. Вот. Он начинает переставлять мебель, он дает указания вашим детям, что делать, еще хуже. Он учит детей плохим словам. Он учит детей плохим каким-то действием. Вот здесь уже вы станете на защиту. Подожди, ты же здесь в гостях. Ты здесь не имеешь права определять порядок в этом доме. У себя есть твой дом, вот там определяй. А здесь, извини, здесь веди себя скромно, понимай, кто же здесь хозяин. Так вот, эта иллюстрация помогает нам немножечко понять, как люди ведут себя по отношению к Богу. Мы пришли, мы рождены в Его доме. И вот здесь, в Его доме, мы начинаем сами определять, вот это хорошо, а это нет, это плохо. Вот это правильно, а это нет, неправильно. Человек, восставший против Бога, живущий в созданном Богом мире и в мире, который принадлежит Богу, он не просто создан им, он принадлежит Богу, он претендует на то, что он имеет право распоряжаться своей жизнью и всем существующим так, как он хочет. Большинство людей живут этой предпосылкой и не видят в этом ничего плохого. Вот почему Священное Писание пишет, Бог гордым противится. Человек живет так, как будто хозяина не существует. Он практически присвоил себе все, что он получил от Творца. И Бог, естественно, будет противиться такому положению вещей. Более того, чему здесь нужно удивляться, так это не тому, что Бог противится, а тому, насколько Бог долготерпелив в этом противлении. Насколько Бог любит и милует, и терпеливо пытается до человека донести. Друзья, если бы кому-то из вас, кому-то из нас пришлось пережить что-то подобное в вашем доме, что люди делают в Доме Божьем, я имею в виду во Вселенной, которую Бог сотворил, вы бы уже давно этого человека за дверь выставили, если бы полицию не вызвали. Скорее всего. Призвали бы все справедливые кары обрушиться на этого человека. Итак, это первый аспект. Первый аспект гордыни – это правовой аспект, восстание против хозяина, против того, кому все принадлежит. Есть второй, рациональный аспект гордыни. Первый – правовой аспект, второй – рациональный аспект гордыни. Рациональный аспект связан с тем, что гордость – это противодействие тому, что разумно и правильно. В этом вторая проблема гордости. Дело в том, что она уверена в истинности своего собственного стандарта, в разумности того, что она делает. Вам, наверное, приходилось иметь дело с детьми, которые утверждают и пытаются вас убедить, что они знают, как правильно. Вы очевидно видите, что ребенок не прав, но ему очень кажется, что он прав. Он убежден в том, что он прав. Он уверен в том, что его знание правильно. И здесь не столько связан вопрос с качеством знания, сколько с его «я», сколько с носителем этого знания. Вот почему Бог гордым противится. Мы можем здесь еще одно сравнение применить в этом случае. Представьте себе, что заключительное решение о взлете космического корабля будет принимать автослесарь из колхозного гаража. Ну, он тоже с ключами, он тоже с агрегатами, он тоже связан с техникой с какой-то. Он тоже знает, куда ветер дует, может палец поднять, почувствовать даже, насколько он дует. Но вы понимаете, что этот человек не квалифицирован. Для того, чтобы определить точное время, точное место взлета космического корабля, для этого необходима суммарная работа десятков, если не сотен ученых-специалистов, которые, во-первых, квалифицированы, то есть они знают эти науки, во-вторых, они синхронизированы, то есть это знание синхронизировано, и есть тот человек, который обобщает все это знание, тот человек, который в конце концов, проанализировав все данные, дает команду, взлет должен состояться вот тогда-то. Вот это то, что делает человек. Естественно, если автослесарь дает команду взлета космического корабля в определенное время, ему все будут противиться. Ну, его никто и не пустит туда, конечно. Вот почему, когда мы даем команды, исходящие из нашей собственной самоуверенности, Бог нам противится. Мы не квалифицированы. У нас нет достаточно данных, чтобы мы могли их все проанализировать. Вот почему вера – это прямая противоположность гордыне, потому что вера – это признание Божьей квалификации иметь точное знание. И вера – это смирение перед качеством Его знания. И вера – это согласие с тем, что Его знание самое точное. Итак, это второй аспект. Мы говорили первый аспект, правовой. Почему Бог противится? Потому что мы не имеем права принимать свои собственные здесь решения. Второй – это рациональный аспект. Наши решения, они рационально неточны, они слабы рационально. Бог только имеет точное знание. Третий аспект гордыни – это духовный аспект. Это несоответствие тому, что свято. Дело в том, что гордыня лишает человека возможности понимать, что свято и что порочно, что чисто и что нет. Оторвавшись от Бога, человек присвоил себе право самостоятельно решать, что правильно и неправильно, и он лишил себя стандартов. Он считает чистым то, что таковым не является. И это сплошь и рядом везде. И вы сегодня сталкиваетесь с тем, что возьмите 30-40 лет тому назад, общество считало греховным, сейчас считает правильным. И когда ему возражают обществу или конкретному представителю общества, Писание говорит, что это грех, это нечисто. Люди говорят, ну подумаешь, что ну нравится им жить друг с другом, ну и пусть живут. Несколько лет тому назад я читал в новостях, что в британском Великобритании, в парламенте Великобритании рассматривали вопрос о снижении возраста, в котором разрешена половая связь по согласию. До того их возраст был 16 лет, то есть если меньше 16 лет, то могло быть уголовное преследование за это.
решили передвинуть на 14 лет. Основным аргументом, почему они решили передвинуть на 14 лет, они, было следующее. Люди говорят, секс – это приятно. Почему мы будем лишать? Почему мы лишаем молодых людей, способных к сексуальной жизни? Почему мы лишаем, запрещаем им это? Заметьте, человек с помраченным разумом теряет способность определять, что чисто, что нечисто. И ему кажется, что это окей. Здесь тоже может быть иллюстрация. Представьте себе, сантехник только что отремонтировал канализацию, и он входит в операционную и берет со своими грязными руками за стерильные инструменты, чтобы помогать хирургу. Ему говорят, подожди, ты не чист. Он говорит, как не чист? Одежду я стирал на прошлой неделе. А руки, а что руки? Я их только что вытер об штаны. У него один стандарт, у сантехника один стандарт, но стандарт сантехника совершенно неприемлем для операционной. Совершенно неприемлем. Это проблема гордыни. Вот почему Бог гордым противится. Откройте, пожалуйста, послание к римлянам, 1 глава с 21 стиха. Здесь написано так. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели». И заметьте результат. Здесь, в общем, несколько уже факторов мы видим, то, что произошло. Заметьте, что они, называя себя мудрыми, обезумели, то есть они потеряли способность к рациональному мышлению, к правильному рациональному. Они рационально мыслят, но выводы не могут сделать правильные. Ну, посмотрите 24 стих, здесь сказано, «То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте». Гордыня является главным корнем нечистоты, дорогие мои. Для того, чтобы исправить людей, я удивляюсь, когда сегодня многие люди говорят о разных протестах, протестах против гомосексуализма или против вот этой же половой связи неженатых людей или молодежи, вот, или же самых разных других форм нечестия. Друзья, бесполезно с ними воевать, абсолютно бесполезно, пока человек не смирится перед Богом. Потому что корень нечистоты в противлении человека Богу. Человек противится Богу и в результате приходит к тому, что Бог предал их нечистоте. Последний моральный аспект гордыни. Мы говорили уже о трех. Правовой аспект гордыни, то есть человек претендует на то, что он имеет право распределять или распоряжаться тем, что здесь, в этом мире. Второе, рациональный аспект гордыни. Человек уверен в том, что его знание правильное. Третье, мы только что говорили о духовном аспекте гордыни. Человек не понимает, что нечисто. Четвертое, моральный аспект гордыни. Человек противостоит тому, что хорошо и что есть добро. Именно в этом заключалось предложение Адаму и Еве. Помните, дьявол предложил человеку стать на место Бога и самому определить, что есть добро и что есть зло. Но дело в том, что добро есть добро, и зло есть зло. Природа этих явлений не изменяется, если кто-то называет их по-другому. Бог гордым противится, потому что он не может согласиться с претензиями тех, кто пытается установить добро и зло на свое усмотрение. В истории очень много таких примеров. Если вы знакомы с историей Германии, особенно вот периода нацизма, вы, наверное, помните, как вдруг за несколько лет, буквально за несколько лет, в немецком обществе люди стали воспринимать некоторые вещи, которые всегда считали злом, их стали воспринимать добром. Например, один из самых распространенных трагических элементов нацизма заключался в том, что они посчитали, что все инвалиды, все люди, которые рождены с какими-то недостатками, они должны быть уничтожены, они должны быть убиты. И это вдруг представлено как добро. И не просто это было представлено, это не просто так, у Гитлера были свои пропагандисты, которые эту идею пропагандировали. В это стало верить большинство общества. Ну, дорогие мои, убивать инвалидов не стало добром, несмотря на то, что большинство стали так считать. В этом суть. Моральный аспект гордыни – чрезвычайно важный элемент. У каждого из нас есть свои собственные внутренние тенденции, движения, где нам кажется, что это добро, это хорошо. И мы цепляемся за эти вещи. Пророк Исаия, 5 глава, 20 стих говорит: «Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом. Тьму почитают светом, и свет тьмою, горькое почитают сладким, и сладкое горьким. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собой». Итак, существуют объективные причины, по которым Бог обязательно противится гордым. Я проанализировал вместе с вами сейчас несколько текстов, которые показывают, что Бог не может не противиться гордым. Он просто не может. Это сущность его личности. Второй элемент, который здесь следует отметить, как Бог противится гордым. Мы говорили о том, почему Он противится гордым. Теперь давайте посмотрим, как. Слово «противиться» – это греческое слово «антитесетай». Это слово имеет некоторые интересные оттенки в самом себе. Суть его в следующем. Оно переводится как «противостоять» или «выстроиться в битве против чего-то». Можно по-разному противиться. Например, вы можете противиться просто внутри пассивно, когда вы не очень склонны к чему-то. Когда вас к чему-то побуждают, а вы внутри, ну, не особо активно поддерживаете то, к чему вас побуждает, и вы как бы противитесь. Можно по-другому противиться, можно активно сопротивляться чему-то. А можно еще и противиться так, чтобы брать в руки оружие и против чего-то стоять с оружием в руках. Так вот, именно эта последняя идея отражена здесь. Здесь идея того, что выстроиться в битве против чего-то. Вся сущность божественной святости, она выстроена в битве против гордыни, любой, человеческой, дьявольской, демонической. Она выстроилась так, что она не может пропустить. Она выстроилась так, чтобы обязательно заблокировать, и обязательно в конце концов, помните, написано: «Ибо пред именем Иисуса Христа преклонится всякое колено, небесных, земных и преисподних». Это результат того, что Бог гордым противится. У Него глобальный стратегический план, который обязательно придет к полной победе над всякой гордыней. Над всякой гордыней. Над всякого рода гордыней. Притча 16.5 написано: «Мерзость перед Господом, всякий надменный сердцем». Можно поручиться, что он не останется ненаказанным. Вы помните, в притче много сказано: «Не ручайся, не ручайся, не ручайся». А за это можно поручиться. За это можно поручиться. Не останется ненаказанным. Абсолютно точно. Потому что Бог гордым противится. Мы, конечно, не можем понять всего масштаба великих Божьих действий, всего того, что Он делает. Мы не можем увидеть все взаимосвязи. Мы не можем понять, почему Богу нужно так много времени, чтобы терпеть и не наказывать одних гордецов. Когда они живут, и мы видим, некоторые быстрее наказаны, некоторые дольше живут здесь на земле, и кажется, что у них нет здесь наказания. Правда? Мы забываем о том, что Божье долготерпение по отношению к гордецам, оно касается и нас тоже. И вот здесь-то мы, конечно, очень благодарны Богу, или во всяком случае должны быть благодарны Богу, что Он долго терпит нашу с вами гордыню. Он противится гордым. Он противится моей и вашей гордыне точно так же, как Он противится гордыне всех остальных людей на земле. но по удивительному Божьему долготерпению у него есть план. Итак, это первая часть, на которой мы остановились немножечко здесь. Мы посмотрели на очень важную часть, на катастрофу гордыни, на то, что такое гордыня, и почему Бог противится гордыне, и как Он противится. Ну, теперь самое главное, несколько слов о смирении и благодати, о том, что оно из себя представляет, это смирение. Когда мы говорим о религии, о любой религии, религия, она предполагает какой-то подход, какую-то систему, какие-то условия, которые позволяют человеку иметь отношение с Богом. Любую религию возьмите, суть ее всегда одна. Человек строит отношения с божеством каким-то образом. Так вот, если мы посмотрим на сущность христианства, на сущность христианской религии, опять-таки я использую слово «религию» как в смысле вот, средства, которое позволяет иметь отношение в данном случае с настоящим, с истинным Богом. Так вот, христианская религия в самом своем корне имеет смирение. Более того, она должна начинаться со смирения. Смирение – это стержень. Опять-таки, почему? Ну, потому что гордыня есть стержень нарушения человека, отношений, взаимоотношений человека и Бога. Таким образом, смирение должно быть главным условием, чтобы это нарушение устранялось, чтобы человек вновь мог восстановить эти отношения. Но здесь мы встречаемся с проблемой. Несмотря на то, что мы все говорим о смирении, мы поем о смирении, мы проповедуем о смирении, мы учим других смиряться. Несмотря на это, мы с вами полны гордыни. Причина этого в следующем, друзья. Как я уже сказал, ну, во-первых, мы живем в греховной плоти, у нас наше нераспятое «я», наши разные формы выражения этого «я». Но есть еще одна причина. Дело в том, что дьявол, который ищет постоянно новые способы причинения вреда людям, он научился примешивать гордыню даже к самым святым устремлениям людей. И вот здесь, пожалуй, наверное, самая большая сложность. В результате появляется на свет множество различных форм, религиозных форм, в глубине которых лежит какая-то разновидность самоутверждений. Эта трагедия очень хорошо была видна во время жизни, земной жизни Иисуса Христа, когда с Ним встречались разные религиозные люди, которые жили тогда. Вы помните, что фарисеи и книжники, те, которые были наиболее религиозными, они стали наиболее агрессивными противниками Христа. Кстати, именно по их требованию Иисуса Христа предали на распятие. Дело в том, что религиозность без настоящего смирения просто не имеет смысла. Более того, религиозный человек, который продолжает утверждать себя, он находится в состоянии противления Богу и, естественно, в состоянии Божьего противления к нему. Вот так и появляются на свет многочисленные лжерелигии. Совсем не обязательно, чтобы эти религии имели свое собственное название, чтобы они становились какими-то культами или сектами. Они могут возникать и развиваться на основании вполне ортодоксальных учений. Именно так было с фарисеями. Они были людьми, которые ревновали по закону. Закон дан был Богом. Через Моисея он был дан. Эти люди изучали закон. Они искали наиболее точные формы его практического применения. Они сами старались исполнять этот закон до мельчайших деталей. Но, несмотря на все это, они оказались главными богопротивниками. Главная причина этого была их внутренняя неготовность к смирению. Именно это Иисус Христос и называл фарисейской закваской, которой предостерегал, чтобы ее ученики опасались. И главная проблема заключалась в отсутствии реальной покорности Богу на уровне сердца. И в результате они лицемерили. Лицемерие, с которым чаще всего ассоциируется слово фарисейство, оно и было связано с тем, что внутри не было настоящего сокрушенного сердца, а внешность казалось смиренной. В действительности в мире существуют только две религии. Первая – религия самоутверждения, и вторая – это религия благодати. Я называю их религией фарисея и религией мытаря. Давайте чуть подробнее посмотрим в оставшееся у нас время. Опасность религии фарисея или религия самоутверждения. Что она из себя представляет? Удивительно, что для того, чтобы иметь религию самоутверждения, не нужно переделывать закон. Фарисеи не переделывали закон. Они не говорили, что «а, нет, это не Моисей написал». Они не говорили «а, это более поздние редакторы». То есть им абсолютно не было дела до этого. И нет необходимости переделывать закон. То есть можно быть абсолютно ортодоксальным, я имею в виду в смысле правильно верующим, с точки зрения признания фактов. И в то же самое время, будучи несмиренным человеком, эта правильная вера становится инструментом противления Богу. Помните, когда Иисус Христос проповедовал первый раз? Евангелие Луки, 4 глава, или, во всяком случае, это первая проповедь, которая была записана. Евангелие Луки, 4 глава, 18 стих, здесь написано так. Христос проповедует: «Дух Господень на мне, Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Удивительно, вот это, казалось бы, самая благая, самая наилучшая весть, она была воспринята слушателями далеко не благодушно. Посмотрите несколько стихов ниже, 28 стих, это же 4 глава Евангелия от Луки. «Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его». То есть это показалось им настолько оскорбительно, что они готовы были убить проповедника. Не часто такое случается. В наше время не часто такое случается, когда готовы убить проповедника. К счастью. Не часто случается. А вы можете себе представить уровень гнева, уровень обиды, уровень оскорбленности этих людей. В чем причина? Оказывается, он, проповедуя им, говорит, что он проповедует для того, чтобы дать пленным освобождение, слепым прозрение и отпустить измученных на свободу. Это кто? Я слепой? Тот, кто закон знает во всех его глагольных формах, и абсолютно точно его исполняет уже десяток лет, или пленным освобождение, или отпустить измученных на свободу. Эти люди просто не видели себя пленными, слепыми, нуждающимися в освобождении, и они посчитали эту проповедь глубоким оскорблением их личного достоинства. И с этого момента вражда этих религиозных людей против Иисуса Христа только набирала силу. Вот это фарисейская модель. Она очень хорошо видна в этой истории, которую Христос описал, история фарисея, история мытаря. Помните, опять же, в Евангелии от Луки, 18 глава, 10 стих, здесь написано так. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей стал молиться сам в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Заметьте, у этого человека множество достоинств. Во-первых, моральный прогресс. Он не таков, как разные грешники. Во-вторых, ревность в молитве. Он пришел для того, чтобы молиться. В-третьих, жертвенность. Он подчеркнул, да все это хорошо, тщательное исполнение заповедей, то есть все это на своем месте, проблема только в неправильной мотивации, неверной мотивации. Он как бы говорит: «Господи, прими меня, потому что я этого заслужил». Этот человек приходит к Богу, и он приходит к Богу как магистр религиозных наук. Он приходит как специалист, он точно знает, что Бог обязательно должен его принять, потому что у него есть все основания. Вот почему Иисус Христос, сравнивая фарисея и мытаря, он подчеркивает, что фарисей ушел из храма, так и не получил оправдания. 14 стих. «Сказываю вам, что этот пошел оправданным в дом свой». Там в русской Библии есть «более», вот этого слова нет в оригинале. «Сказываю, что этот пошел оправданным в дом свой, нежели тот. Ибо всякий, возвышающийся сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Друзья, любая форма самоутверждения в сердце верующего человека встречается с Божьим сопротивлением, и Бог обязательно унижает возвышающих себя. Вот что означают эти слова, если мы вернемся назад в 1 Петра 5:5, потому что Бог гордым противится. Вот почему, друзья мои, единственной возможностью спасения людей является Евангелие благодати. Потому что все, что не благодать, связано с самоутверждением, а Бог гордым противится. Мы можем абсолютно точно сделать этот вывод. Единственной возможностью спасения людей является Евангелие благодати. Божья благодать, явленная людям через Иисуса Христа, она лишает человека всякой возможности хвалиться собой. Божья благодать с корнем вырывает из его жизни корень самоутверждения. Конечно, печально, очень печально, то, что очень многие люди, которые полюбили Евангелие благодати, проповедуют Евангелие благодати, не применяют его к своему сердцу. Не позволяют ему с корнем вырывать их собственное самоутверждение. Христиане, их лидеры, они все время находятся в искушениях фокусироваться на своих собственных достоинствах, на своей мудрости, на своем успехе. Вот откуда так много напряжения, вот откуда так много споров, разделений, скандалов среди народа Божьего. Вместо преклонения перед Богом люди борются за свои собственные интересы. Часто эти интересы выражаются в интересах каких-то группировок, партии, деноминации, может быть. Правда, подобная борьба часто прикрывается борьбой за истину. И очень часто человеку даже самому кажется, что он борется за истину. И вполне возможно, что ссылки на истину могут быть вполне справедливыми в данном случае. То есть в действительности здесь нарушается истина, и человек вроде бы как бы борется за истину. Но как только к этой борьбе примешивается элемент самоутверждения, эта борьба уже потерпела поражение. В самом своем начальном этапе. Хоть в какой-то форме самоутверждение примешалось к борьбе за истину, она уже абсолютно не нужна Богу, эта борьба. Потому что Бог гордым что? Противится. А смиренным дает благодать. Нам часто кажется, мы берем в руки истину, и нам кажется, что нам нужно эта истина, ну, поднадавить чуть-чуть. Мы забываем, что Бог гордым противится. А смиренным даст благодать. Нам нужно предоставить истину в смиренном духе и позволить Божьей благодати взять эту истину и применить в сердце человека, который не покорен истине, и поменять его сердце. Вот почему каждому служителю, каждому христианину необходимо научиться дорожить Евангелием благодати, дорожить в сердце, дорожить не на интеллектуальном уровне, а дорожить действительно во внутренней глубокой убежденности, чтобы мы ясно понимали, что это такое. Итак, опасность религии самоутверждения. Давайте несколько слов посмотрим на благословение религии и благодати. 13 стих, 18 глава Луки. «Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: „Боже, будь милостив ко мне, грешнику“». Подход мытаря был такой: «Господи, во мне нет ничего, чем я мог бы похвалиться перед Тобой. Прими меня по Своей милости. Я хочу полностью отказаться от себя и полностью положиться на Твою значимость». Друзья, мы можем сделать такой вывод из этого. Религия благодати – это религиозность, полностью основанная на ценности и значимости Бога. Еще раз я повторю. Религия благодати – это религиозность, полностью основанная на ценности и значимости Бога. То есть полностью исключающая свою собственную ценность и свою собственную значимость. Вот почему такая религия возможна только при посредничестве Сына Божия Иисуса Христа. Вот почему, друзья, когда мы приходим к Голгофскому кресту, у нас нет другого пути, другого варианта. Голгофский крест сокрушает человека до самого низа, до самого корня. И он не просто сокрушает человека, а он здесь же, лишая человека всякой, какой-либо претензии на свою собственную значимость, освобождая от этих претензий, он здесь же на Голгофском кресте наполняет его значимостью Иисуса Христа, настоящей значимостью. Заметьте, что происходит у креста. У креста мы лишаемся претензии на значимость, но получаем истинную значимость. Правда, теперь эта значимость не наша. Мы ее не заработали, поэтому нам похвалы за нее нет совершенно. И вот эта перемена подхода, это глубокое осознание этого явления, вот это настоящий прогресс служителя. Вот это настоящий прогресс каждого проповедника. Когда из декларируемой истины эта истина станет нашим биением сердца. 1 Коринфянам, 1 глава, 30 и 31 стихи, помните, сказано: «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом». Помните, в связи с чем написаны эти слова? В Коринфе возникла фракционность между некоторыми людьми в этой церкви. То есть стали возникать там фракции. Одни люди говорят о том, что Петр – это самый правильный проповедник. Я вообще за Петра. А другой – нет, методика, которой владеет Аполлос, вот эта методика. А третий – глубина мысли, философский анализ только у Павла. И заметьте, что проблема не в Павле, не в Петре, не в Аполлосе, а проблема в значимости, на которую претендуют сторонники Петра, Павла или Аполлоса. Они пытаются за счет Павла себе собственную значимость, веса себе прибавить. И поэтому Иисус Христос подходит и говорит, Дух Святой через апостола Павла подходит и говорит: вам нужно понять, христианство действует совершенно по другим принципам. Здесь сказано так, что от Него... И вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением, искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом. Друзья, у нас будет еще возможность немножечко вернуться к этой теме и коснуться некоторых еще аспектов. Я хотел бы на этом поставить точку сейчас и помолиться вместе с вами. Посмотрите внутрь своего сердца и попробуйте определить. Ваша жизнь может быть названа тем, что смиренным дает благодать? Может ли она быть названа поиском благодати? Стремлением к тому, чтобы, умолившись пред Христом, наполниться Его благодатью? Но сегодня будет две сессии после обеда. В одной сессии мы рассмотрим благодать смирения, которую имел сам Господь Иисус Христос. И потом в последней сессии мы конкретно посмотрим, как учиться такому смирению. Но вот сейчас я бы хотел, чтобы у каждого из нас, каждый из нас пришел к этому ясному убеждению. Без смирения наша дальнейшая жизнь не имеет смысла, а тем более наше служение. Давайте мы встанем сейчас, давайте мы склоним нашу голову, обратимся к Иисусу Христу сейчас в молитве и попросим Его глубокое воздействие на сердце каждого из нас. Господи, благодарим Тебя за эту дорогую возможность, которую Ты дал нам сегодня, за возможность поклониться Тебе. за возможность прийти к Тебе через Голгофский крест. Я благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты послал Сына Своего. Благодарю Тебя за то, что Ты сегодня воздействуешь в наших сердцах, помогая нам открывать глубину Твоей настоящей жизни. И я знаю, Господи, что подобно своему сердцу, я думаю, что большинство присутствующих здесь, Господи, также искренне стремятся к тому, чтобы жить для Тебя и служить Тебе. Но я вижу, Господи, как часто это стремление, оно где-то закрывается тучами самоутверждения. И как-то незаметно это, Господи, происходит. Я прошу Тебя, Господи, Ты освободи нас от этого. Ты помоги, чтобы мышление века сего, то, что привычно для людей в мире сём, оно не становилось для нас нормой. Помоги, Господи, чтобы Евангелие благодати действительно вело нас к благодати смирения. Обогати, Господи, нас этой благодатью. Во имя Господа Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь.